Суспирия.
Мариана Запата. Виннипегская стена и я. Что бы там ни думали другие, защитник трех сотен профессиональной футбольной команды Далласа не был законченным козлом. Он много ворчал и вечно хмурился, но никогда не выходил из себя без веского повода. Он был требовательным, точно зная, чего хочет и что ему нравится. Это бесспорно прекрасное качество. Другое дело, что отвечать за все его прихоти приходилось мне, нравилось мне это или нет. «Ничего, осталось недолго», — подумала я. Стоило лишь потерпеть еще самую чуточку. От этой мысли мне стало слегка легче. Пару месяцев назад сумма на моем счете наконец достигла приятной отметки благодаря силе воли, жесткой экономии и подработкам, на которые я тратила все свободное время. Я накопила финансовую подушку размером с мой годовой оклад. У меня получилось. Наконец-то, черт возьми! В воздухе уже почти пахло свободой. Почти. Я еще не сказала Эйдену, что ухожу. «Лицо попроще сделай». Его резкая ремарка вытащила меня из размышлений. «О чем ты?» Я моргнула и попыталась изобразить недоумение. Не вышло. Продолжая пережевывать салат, Эйден прищурился. «Вот об этом!» Он мотнул головой в мою сторону. Я пожала плечами, всем видом показывая, понятия не имею, о чем ты. «Хочешь что-то сказать?» Мне бы хотелось сказать ему многое, но я слишком хорошо знала Эйдена. Ему нет дела до меня и моего мнения. Он просто напоминал, кто здесь главный. И это не я. Скотина. «Я? Не-а». Его взгляд скользнул по мне и задержался на руке, которую я прятала за стойкой. «Тогда убери палец. Я не передумаю», — произнес он с обманчивой небрежностью. Сжав губы, я опустила руку. Чертов ясновидящий. Телепат. Он, казалось, читал меня как открытую книгу, и так происходило каждый раз, когда я решалась мысленно послать его подальше. Не то чтобы я разбрасывалась подобными жестами налево и направо, но я рассердилась из-за его решения без причин отменить встречу. Но что я могла поделать? «Ладно», — пробормотала я. Эйден, который, я уверена, даже не знал, сколько мне лет, и уж тем более, когда мой день рождения, на мгновение нахмурился. Его густые брови сдвинулись, а чувственный рот искривился. Но затем он пожал плечами, словно мое поведение моментально перестало его волновать. «Скажи мне кто-нибудь 5 лет назад, что я буду выполнять всю черную работу в жизни другого человека, я бы рассмеялась. Я не была тем, кто плывет по течению. У меня всегда были цели и планы. И больше всего я желала обрести независимость и быть сама себе хозяйкой. С 16 лет, когда на моей первой подработке в кинотеатре на меня наорали за то, что я положила в стакан слишком мало льда, я знала, что когда-нибудь буду работать на себя. Мне претило выполнять чужие распоряжения. Я была упряма и решительна. И это, по словам отчима, было одновременно моей силой и моей слабостью. Я не рвалась к вершинам славы и не мечтала о миллионах. Меня не манила известность. Я просто хотела собственный небольшой бизнес в сфере графического дизайна, который позволил бы мне сводить концы с концами, оплачивать счета и иногда баловать себя. Мне не хотелось зависеть от чьего-то настроения или милости. Такой была вся моя жизнь, сколько я себя помню. Я постоянно на что-то надеялась, что мама вернется домой трезвой, что сестры не забудут меня покормить, что женщина из соцслужбы не разлучит меня с братом. Стоп. Ни к чему так погружаться в воспоминания. В общем, я всегда знала, чем хотела заниматься, и наивно думала, что дело за малым. Никто не предупредил меня, что жизнь — это не прогулка по дороге из желтого кирпича, а бесконечное петляние в лабиринте. Хорошо, что без Минотавра. Ты то и дело останавливаешься, возвращаешься, снова идешь вперед и время от времени оказываешься в тупике. Но важно помнить, что выход есть. Он где-то там. Надо только не сдаваться. даже если очень хочется. Особенно, когда кажется, что куда проще и не так страшно идти по протаренной тропе, чем прокладывать собственную. Эйден встал, зажав в ладони пустой стакан. Его исполинская фигура делала кухню крошечной. Впрочем, так было всегда. И неудивительно, он поглощал по 7000 калорий в день, а в разгар футбольного сезона — все 10. С кухни он, естественно, не вылезал. Как, впрочем, и я, ведь я постоянно готовила для него. «Ты купила груши?» — спросил Эйден, словно и не было ни нашего разговора, ни моей попытки мысленно отправить его куда подальше. Он просто налил стакан воды. Меня ни капли не смутило, что он застал меня с поличным. Когда-то, в первый раз, мне казалось, я умру от стыда, а потом меня сразу уволят. Но теперь я его узнала. Ему было на это плевать. Или, по крайней мере, так казалось, раз меня до сих пор не уволили. На матчах некоторые специально пытались его вывести из себя, выкрикивая такое, от чего у меня просто дыхание перехватывало, а Эйден, не моргнув глазом, делал вид, будто не слышит. Честно говоря, его выдержка меня поражала. Я же вздрагивала, даже когда мне сигналили в пробке. Да, Эйден вообще производил впечатление. Женщины на улице открыто заглядывались на его мощную фигуру. Но хотя многие сочли бы меня дурой за нежелание работать на лицо известного спортивного бренда, я твердо решила уйти. И с каждым днем это желание только крепло. Долгие годы я выжимала из себя все соки, чтобы добиться своего. Мне не на кого было опереться. Я двигалась к одной единственной цели — однажды стать сама себе хозяйкой. Ради этого приходилось вести переговоры с идиотами, после разговоров с которыми я чувствовала себя полным ничтожеством, и заботиться о вещах, принадлежавших этой самой растиражированной заднице. «Скажи ему прямо сейчас, что уходишь», — в отчаянии взывал ко мне мой разум. Но тот самый голосок сомнения и неуверенности, что заменял мне внутренний стержень, ехидно прошептал. «А стоит ли торопиться?» Мое знакомство с Виннипегской стеной началось с того, что он спросил: «Ты умеешь готовить?» Он не пожал мне руку, не предложил присесть. Теперь я понимаю, что уже тогда должна была увидеть, как будут устроены отношения между нами. Открыв мне дверь своего особняка, Эйден кратко спросил, как меня зовут, и тут же повел на свою огромную роскошную кухню, какие я видела разве что в глянцевых журналах по дизайну помещений. Затем он немедленно перешел к вопросу о моих кулинарных способностях. До этой встречи со мной уже говорил его менеджер. Дважды. Предлагаемая зарплата меня устраивала, а остальное на тот момент мне было неважно. Мое кадровое агентство трижды вызывало меня для беседы, чтобы удостовериться, что я гожусь для работы со знаменитостью, как они называли Эйдена. Я была подходящей кандидаткой, с университетским дипломом бакалавра, разносторонним опытом, 3 года работы секретарем у адвоката по бракоразводным процессам, стабильный дополнительный доход от продаж косметики и товаров по каталогам, а также летняя подработка в качестве фотографа для всех, кто был готов мне заплатить, и безупречными рекомендациями. Но я была уверена, что мне помогло получить работу не это, а полное невежество во всем, что касалось футбола. Когда по телевизору показывали игру, я обычно не обращала внимания. За всю жизнь я была, может быть, на паре матчей в старшей школе, но это все. Я даже ни разу не видела Эйдена Грейвса до первого дня на этой работе. Поэтому, когда менеджер назвал имя моего будущего работодателя, я просто тупо на него уставилась. Думаю, именно это отсутствие энтузиазма и дало мне преимущество. Даже после того, как мне предложили место, я не стала гуглить Эйдена. А зачем? Вряд ли то, что я найду в сети, могло бы изменить мое решение. Будь он хоть наемным убийцей, я бы согласилась, если бы платили достаточно. Впрочем, хорошо, что я не полезла в интернет. Позже, когда мне пришлось рассылать фанатские фото, я поняла, ни один снимок не смог бы меня подготовить к масштабам Эйдена Грейвса. Он был настоящим зверем. Ростом под 2 метра, весом в межсезонье до 130 килограммов и смотрелся скорее как мифический воин, а не простой смертный. Даже в одежде он напоминал монстра. Без намека на показную мускулатуру. Просто массивный, с головы до пят. Я бы не удивилась, узнай, что кости у него плотнее, чем у обычных людей. Вся его мощь была заточена под одно — перехватывать мячи и блокировать квотербеков противника. Футболка XXL в утро нашей первой встречи не скрывала рельефа его мышц. Спины, груди, рук. Его просто разрывало изнутри. Спортивные штаны трещали по швам. Сейчас я вспоминаю, что его кулаки тогда показались мне похожими на огромные булыжники, и мне еще никогда не приходилось видеть таких широких запястий. А его лицо? У других таких крупных парней черты часто грубеют, но Эйден был красив. По-настоящему, почти нереально. И с этим лицом мне предстояло видеться каждый день. Оливковая кожа и каштановые волосы. Высокие скулы, впалые щеки, четкая линия челюсти. Глубоко посаженные глаза, над которыми нависали густые темные брови. Из-за щетины, густой, темной, казалось, будто на его лице всегда лежит легкая тень, даже если он брит всего несколько часов назад. Эта щетина не скрывала белый шрам, тянувшийся от виска до мочки уха, а полные губы могли бы придать ему капризное выражение, не будь он таким гигантом с тяжелым пронизывающим взглядом. Казалось, сама его сущность дышала силой и угрозой. Я мельком заметила золотую цепочку, выглядывавшую из-под ворота футболки. Но тогда его облик захватил меня настолько, что лишь месяцы спустя я разглядела, что на ней. Медальон с изображением святого Луки, который Эйден не снимал никогда. И все же первой моей мыслью было восхищенное «чёрт возьми». Но я тут же отогнала ее. Нельзя же так думать о своем новом боссе. В тот первый день я смогла лишь кивнуть ему в ответ. Тогда я думала, что сделаю что угодно, лишь бы сохранить эту работу. Агентство и его менеджер сказали мне, что готовка входит в мои обязанности. И это не было для меня проблемой. В детстве я на горьком опыте усвоила простую истину. Хочешь поесть — позаботься об этом сама. Сестрам было не до меня, и никогда нельзя было предугадать, в каком настроении будет мама. В колледже я мастерски готовила у себя в комнате на тайком установленной плитке. Эйден уставился на меня и сказал то, к чему я была совершенно не готова. «Я не ем продукты животного происхождения. С этим будут проблемы?» Знала ли я, как готовить без мяса, сыра или яиц? Не особенно. Никто заранее не предупредил меня об этом условии, и по Эйдену никак нельзя было сказать, что он веган. Но я не собиралась сдаваться и снова вкалывать на трех работах сразу, разве что только если другого выхода не останется. Так что я солгала. «Конечно, сэр». Он стоял посреди кухни, в темно синих брюках, белой рубашке с короткими рукавами и коричневых туфлях. И его взгляд будто просверливал меня насквозь. Я так нервничала, что сцепила пальцы перед собой. На мне был тот самый casual стиль, который посоветовало агентство для первой встречи. «Уверена?» Я кивнула, уже твердо решив, что буду искать рецепты в интернете с телефона. Эйден слегка прищурился, но не стал разбираться с этой очевидной ложью. На большее я и не рассчитывала. «Я не люблю готовить и не люблю рестораны. Я ем 4 раза в день и выпиваю 2 больших смузи. Твоя задача — следить, чтобы еда была всегда. Все остальное — моя забота», — сказал он, скрестив руки на мощной груди. «В компьютере на 2-м этаже все мои пароли. Ты будешь читать мою почту и отвечать на письма. Также несколько раз в неделю проверять мой почтовый ящик. Ключ в шкафчике у холодильника. Позже я дам тебе электронный адрес и номер телефона. Когда вернусь, сделаешь себе копии ключей от дома. Мои соцсети нужно обновлять каждый день. Мне все равно, что ты постишь. Главное, чтобы это было в рамках приличий». Эйден многозначительно посмотрел на меня, но я не приняла это на свой счет. «Стирка, планирование», — продолжил он. «И еще. В моем доме живет еще один человек. Мы с ним договорились, и если ты согласна, можешь иногда готовить и для него. За отдельную плату». «Еще деньги?» Я никогда не отказывалась от возможности подзаработать. Если речь не о минете, конечно. «Вопросы?» — поинтересовался мой новый босс. Я только молча покачала головой. Эйден не сказал ничего, что выходило бы за рамки моей должности, и, возможно, я была слишком занята, разглядывая его, чтобы что-то сказать. Я никогда раньше не видела профессионального футболиста так близко. Хотя в колледже встречалась с парнем из университетской команды, но я даже представить не могла, что человек может быть таким массивным. Я невольно пыталась представить, сколько же Эйдену нужно съедать, чтобы поддерживать такую форму. И откуда вообще брать столько калорий? Исполин скользнул взглядом по моему лицу и плечам, а затем твердо и пристально посмотрел мне прямо в глаза. «Похоже, ты не из разговорчивых?» Я лишь слегка улыбнулась и пожала плечами. Я не болтлива, но и не робкого десятка. Просто мне не хотелось наломать дров еще до того, как я пойму, чего он ждет от своего ассистента. Оглядываясь назад, я понимаю, что произвела не самое яркое первое впечатление. Но, черт возьми, разве можно было что-то изменить теперь? Единственное, что сделал мой новоиспеченный босс Эйден в тот момент, это слегка опустил подбородок. Позже я узнала, что это в его понимании и было кивком. Хорошо. Прошло 2 года, но мало что изменилось. Разве что я перестала называть его «сэр» и научилась выдавать больше 2 слов за раз. Я знала об Эйдене почти все, насколько это возможно, когда информацию приходится вытягивать из него клещами. Я знала, сколько ему лет и сколько у него денег, какие специи он ненавидит и какое белье носит. Знала размер его обуви и любимые блюда, знала, какие цвета он никогда не наденет и даже какое порно смотрит. Знала его заветную мечту — завести собаку, когда появится время. Не семью, собаку. Именно собаку. Но все это мог узнать и обычный сталкер. Эйден крепко держал свои настоящие тайны при себе. У меня было чувство, что если бы я попыталась докопаться до них, на это ушла бы вся жизнь. Я пыталась быть дружелюбной, когда поняла, что вопросы не выводят его из себя. Но все было напрасно. За 2 года он ни разу не улыбнулся, ни разу не ответил на моё «как дела?». А его взгляд... От него мурашки бежали по коже. И этот самодовольный тон, будто он нарочно ждал, чтобы его приструнил кто-нибудь покрупнее. Наши отношения так и остались в формате «начальник-подчинённая». Я старалась заботиться об Эйдене, насколько это возможно, когда видишь человека 5 дней в неделю. Он тебе платит, а относится к тебе как к надоедливой младшей сестре, которую терпит только из вежливости. 2 года я мирилась с обязанностями, которые не любила, зато обожала готовить и общаться с его фанатами. Во многом именно из-за них я до сих пор не уволилась. Их комментарии в соцсетях не раз поднимали мне настроение. С некоторыми я даже успела сдружиться за годы переписок. Это напоминало, работать на него не так уж и плохо. В общем, работа была неплохой. Платили достойно, график удобный. Да и почти каждая женщина, узнавая, на кого я работаю, заявляла, что у меня самый сексуальный босс на свете. Что ж, если уж пялиться на кого-то целыми днями, пусть это будет парень, рядом с которым меркнут даже модели с обложек, которые я когда-то оформляла. Но в жизни есть вещи, которые не совершить, не рискнув благополучием. Например, начать работать на себя. Именно страх риска не давал мне сказать Эйдену «Чао, парень», хотя возможностей было предостаточно. Я боялась. Уволиться со стабильной, хорошо оплачиваемой работы — страшно. Но нельзя же вечно прятаться за этим оправданием. Мы с Эйденом не были друзьями. Доверие между нами — 0. С чего бы? Я могла припомнить разве 3 людей, с кем он общался вне футбола. Отпуск? Он его никогда не брал. Вряд ли вообще понимал, что это такое. В его доме не было ни одной фотографии семьи или друзей. Вся жизнь Эйдена вращалась вокруг футбола. Это был его центр вселенной. В общем, я мало что для него значила. Мы просто сосуществовали. Ему была нужна помощница, мне — работа. Он отдавал приказы, я выполняла. Время от времени я пыталась оспорить его решение, но никогда не забывала, что мое мнение для него — пустой звук. Невозможно долго быть дружелюбной с человеком, который отвечает полным безразличием. Рано или поздно сдаешься. Вот и я смирилась. Это была просто работа. И потому я так рвалась начать свое дело — работать с теми, кто будет ценить мой труд. И все же я до сих пор не ушла. Откладывала свою мечту снова и снова. «Какого чёрта? Ты только себе делаешь хуже», — сказала Диана на нашей последней встрече. У меня сжалось внутри. Да, я вредила себе. Я знала, что нужно поговорить с Эйденом. Никто не сделает этого за меня, но... Не было никаких «но». Что, если я рискну и провалюсь? Я же все продумала. У меня есть сбережения. Я хороша в том, чем хочу заниматься. Все будет хорошо. Чего я жду? Всякий раз, когда я была готова заговорить, момент оказывался неподходящим. То он только-только приступил к тренировкам после травмы, и я не хотела бросать Эйдена в такой трудный период. То мы отправились в Колорадо, чтобы Эйден мог тренироваться в тишине и спокойствии. Потом я решала подождать до пятницы, или у Эйдена был неудачный день, или что угодно еще. Мне всегда что-то мешало. Всегда. Я не оставалась, потому что была влюблена в босса. Возможно, вначале он меня и привлекал, но его холодность не позволила моим чувствам развиться. Я уже не ждала, что он однажды посмотрит на меня и поймет, я та, кого он искал. У меня не было времени на эти глупости. Я просто хотела хорошо делать свою работу. И, может быть, увидеть его улыбку. Справилась только с первой задачей. С годами мое влечение угасло. Единственное, что я ценила, — это его деловую хватку, его лицо, его тело. Но в мире было полно парней с потрясающими лицами и телами. Уж я-то знала. Я смотрела на мужчин модельной внешности чуть ли не каждый день, и их красота никак мне не помогала. Горячие парни не воплотят в жизнь мои мечты. Я сглотнула и сжала руки. «Давай же», — подгонял мозг. «Что худшее может случиться? Придется искать новую работу? Не смертельно. Не попробуешь — не узнаешь. Жизнь — это риск, а я всегда хотела плыть самостоятельно». Я глубоко вдохнула, посмотрела на человека, который 2 года был моим боссом, и, наконец, сказала: «Эйден, мне нужно с тобой кое-что обсудить». «Потому что, в конце концов, что он мне сделает? Не отпустит?»